Между тем машина профессора миновала разностильные здания игорных домов, музеев, библиотек, казино и отелей и въехала в жилой район, где тесно стояли особняки и коттеджи пенсионеров, окруженные ухоженными садиками и огородами. Многие пенсионеры подрабатывали тем, что разводили экологически чистую морковь и спаржу. Дом профессора, возле которого тот притормозил, отличался от прочих пенсионерских жилищ своей очевидной мрачностью. Он представлял собой бетонный куб с забранными стальными решетками узкими окнами. Вход в дом располагался на втором этаже, и к нему вела узкая железная лестница. Вокруг дома не было ни травинки. Каменные плиты образовывали гладкую серую площадку, обнесенную сетчатой изгородью с колючей проволокой сверху.
«Вот ты мое скромное жилище», — сказал профессор, давая три гудка.
В ответ на них над воротами загорелся луч сканера, который обежал машину, сообщил данные в компьютер, опознавший машину хозяина дома, и ворота медленно растворились.
«Почему бы вам не развести цветы?» — спросила Ко, первой вылезая из машины.
«Я ненавижу растительность», — искренне откликнулся профессор Дюкуврие. «Она страшно неаккуратная и отовсюду лезет. Земля должна быть ровной и желательно плоской».
«Правильно», — угодливо улыбнулся Артур, которого совершенно не удивила реплика профессора.
«А кошек вы любите?» — спросила Ко.
«Я все живое не выношу», — ответил профессор. «И надеялся, что моя дочь пошла в меня».
«Если я ваша дочь, то, значит, я не пошла в вас», — сказала Ко.
«Еще одно разочарование», — ответил профессор, первым поднимаясь по лестнице. «Не первое и не последнее в жизни. Я научился быть философом».
Налетел порыв ветра, встрепал волосы, его редкие, тронутые сединой волосы. Спина у профессора была узкая и согбенная, как могильный холмик. Профессор остановился перед стальной дверью, ведущей в его дом.
«Это я», — сказал он двери.
Дверь не среагировала на звук его голоса.
«Откройся!» — приказал профессор.
На двери загорелась красная лампочка. Но она все равно не открылась.
«Черт возьми эту технику!» — вскричал профессор,
но тут же спохватился, вытащил из кармана гребень и аккуратно восстановил свою прическу. И тут же, будто смилостивившись, дверь отворилась.
«Узнала»,
— сообщил профессор своим спутникам. Он первым прошел в дверь, зажег свет, потому что окна пропускали его слишком мало, и пригласил гостей в скудно обставленную комнату, посреди которой стоял стол без скатерти, вокруг 4 или 5 стульев.
«Я вас не угощаю», — сказал профессор, «по крайней мере, пока мы не выяснили с вами отношения. Итак, давайте перейдем к делу. Садитесь и говорите. Первый пускай говорит так называемая дочь».
«Я ничего не знаю, папа», — ответила Ко. «Пускай говорит Артур».
«Вам придется услышать романтическую историю», — сказал Артур.
Он положил перед собой на стол тонкую синюю папку.
«Только покороче», — ответил профессор. «Я очень занят. Мне сегодня нужно разобрать маврикийских динозавров. К тому же я должен надиктовать несколько писем. Так что выкладывайте вашу романтическую чепуху покороче, в двух словах».
«После прискорбной неудачи с Кларенс», — начал Артур.
Профессор поморщился. «Не надо о Кларенс, мне противно даже вспоминать об этом».
«Мы продолжали поиски», —
«Стойте!» — вмешалась Ко. «Расскажите все с самого начала. Как я родилась и куда делась?»
«Ты хочешь сказать, что тебе никто и ничего не рассказал?» — удивился профессор.
«Ничего».
«Идиоты!» — рассердился профессор. «Почему скрывали?»
«Мы не хотели специально готовить девочку», — сказал Артур. «Лучше, чтобы все получилось спонтанно, потому что у нас на этот раз нет никаких сомнений».
«Помолчите». Профессор постучал кулаком по столу, и из стола вылез стакан с газированной водой. Профессор отхлебнул, не предлагая гостям, и заговорил.
15 лет назад, когда моя жена была еще жива, некие негодяи украли нашу 2-летнюю дочку Веронику. Похитители потребовали за ее возвращение 1 000 000 кредитов. Такой суммы у нас, конечно же, не было. Откуда могут быть такие деньги у простого профессора и домохозяйки? Так что мы обратились в полицию за помощью. К сожалению, у нас здесь не полицейские, а клинические идиоты. В последний момент они спугнули похитителей, и те исчезли вместе с моим ребенком. Моя жена вскоре заболела и умерла, потому что ее организм был крайне ослаблен страданиями. Я постарел на 20 лет, но нашу дочь так и не удалось отыскать. Я не раз давал объявления в газеты, обращался в Интерпол, к частным сыщикам, и все безрезультатно. Наша дочь так и не нашлась. Я остался бездетным вдовцом. И вдруг, в прошлом году я получил письмо от князя Вольфганга Дювольфа, который сообщал мне, что поставил своей целью бороться со злом и несправедливостью, что он якобы откуда-то узнал о том, что мою дочь некогда украли, и что он надеется вернуть мне моего ребенка. И я, должен сказать, обрадовался, потому что в моем доме я чувствую себя одиноко. Плохо коротать последние годы без родных.
«Еще бы», — подумала Ко.
«Ты как одинокий рыцарь в замке. Кто к тебе пойдет в гости?»
Я согласился, чтобы они приехали и привезли Кларенс. Так, по уверению князя Вольфганга, назвали в приюте мою дочь. Вот они и приехали.
«Случилась ошибка», — вмешался Артур. «Роковая ошибка. Это была не та девочка. Все совпадало в Кларенс, за исключением главного».
Артур с прискорбием развел руками.
«Это была самозванка, и вы участвовали в обмане!»
Профессор уткнул худой палец в бок Артура.
«Для нас это была такая же неожиданность!» — неубедительно воскликнул Артур. «Мы решили загладить вину перед профессором и возобновили поиски. И вот ваша дочь перед вами!»
«А вот это мы должны проверить!»
— проворчал профессор таким голосом, что Ко заподозрила, что он вовсе не рад, что пропавшая дочь нашлась.
«Доставайте ваши бумажки», — сказал Артур бодро. «Мы готовы показать вам генетическую карту Вероники».
«Но смотрите, если вы и на этот раз подсунули мне самозванку, то больше я с вами в жизни не встречусь. Все».
«Мы не боимся разоблачений. Помимо документов, у нас есть живые свидетели».
Артур аккуратно снял скрепку и протянул профессору пожелтевший листок. У Ко замерло сердце. А что, если и Вероника не имеет отношения к этому профессору? Тогда ее тоже убьют. «Нет», — поняла она, — «убьют тогда не Веронику, а девушку по имени Ко. Вероника-то сейчас в безопасности».
Профессор Дюкуврие положил листок с формулами рядом с раскрытой книгой, также заполненной цифрами.